Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Для рассмотрения сегодняшней проповеди обратимся с вами к посланию евреям. И в главе 4 прочитаем стихи с 14 по 16. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Я думаю, что в этом тексте, в стихе 14, вы заметили достойное нашего внимания выражение «первосвященника великого». Именно этим выражением мы с вами займемся сегодня в данной проповеди. Этим выражением Слово Божие показывает нам особый титул, показывает самую ценную черту сущности нашего Господа Иисуса. А мы с вами желаем продолжить исследование сущности нашего Господа Иисуса, сущности Бога, которая, как мы уже познали, неисчерпаема в своей многогранности. И это очень важно, что в нашей жизни через Слово Божие мы познаем, кто или кем вообще является Господь Иисус. Ибо мы просто устанавливаем или фиксируем тот факт, как отдельные верующие познали Иисуса, как они познали Его сущность, такова и их жизнь. Эти два понятия – практическая жизнь христиан и их познание сущности Господа Иисуса – находятся в тесной, в непосредственной взаимосвязи. Поэтому мы сегодня постараемся немного заглянуть в эту черту сущности нашего Господа Иисуса как первосвященника великого. Послание евреям, которое написано евреям, совершенно ясно привязывает или подключается к Ветхому Завету. Мы многое находим в послании евреям, что приходит из Ветхого Завета, и многие вещи освещает с точки зрения учения Нового Завета. Но в нашем главном тексте мы дополнительно имеем прилагательное «великий», «великий первосвященник». То же самое слово «великий» в отношении Бога и Господа Иисуса мы встречаем также в послании Титу в главе 2 стих 13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Но прежде, чем мы вплотную углубимся в выражение «первосвященник великий», обратимся к Евангелию от Марка и на основании его повествования об Иисусе посмотрим, как Бог, наш Небесный Отец, готовил Своего Сына в жертву за грехи погибших людей, а затем, как Он готовил Сына на нашего первосвященника, да еще и великого. Для этого напишем такой подзаголовок: «Бог во всем делает самое лучшее начало». Как в начале сотворения неба и земли Бог вызвал в бытие всевозможную жизнь и сотворил начало истории человечества, так и с пришествием Его Сына в плоти на землю Бог начал совершенно новую главу в истории мира сего и в истории человечества. Это начало имеет две стороны – видимую и невидимую. Для нашего человеческого глаза познаваемая сторона – начало Евангелия Иисуса Христа находится в рождественской истории, о которой, в отличие от Матфея и Луки, евангелист Марк не описывает. Невидимое, но все же реальное начало этого неповторимого нового находится в самом Боге. Уже до основания мира, до того, как Бог сотворил мир, Он в сердечном расположении и любви думал о нас, людях, и избрал нас в Своем Сыне Иисусе Христе, как читаем в послании Ефесянам в главе 1 стихи с 4 по 7. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Это является самым счастливым началом, когда Иисус приходит в жизнь человека и по-новому ее устраивает. Тогда каждый день может быть днем с Иисусом. Это очень полезно для нас, если новый день, который еще не тронутым лежит перед нами, мы, как Иисус, начинаем этот новый день с разговора с нашим Отцом, который находится на небесах, как читаем в Евангелии от Марка, глава 1, стихи 34 и 35. «И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». А также в книге Иова, в главе 1, стих 5. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, за детьми, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Уже утром, перед всеми работами и занятиями, и перед требованиями наступающего дня, мы можем и должны приходить к Господу Иисусу в молитве и просить о Его водительстве. «Веди меня, Господи, и управляй моим хождением в соответствии с Твоим Словом. Оставайся и сегодня моим защитником». Никем и нигде я не могу верно быть защищенным, кроме как тобой. Но каждое начало трудно. Об этом знают большие и малые люди. Молодые и старые поют об этом песню. Тот факт, что некоторые задания и работу мы не начинаем, но откладываем их в долгий ящик, может быть связан с нежеланием или ленью, с определенной степенью трудности какого-либо проекта, с недостающими познаниями, с неуверенностью или бессилием. Но как непостижимо трудно это было для Сына Божьего, чтобы к началу новой эры Сын Божий мог прийти в наш испорченный, больной и коррумпированный мир и жить в этом мире. мы можем только отдаленно подозревать, как читаем в послании евреям в главе 2, стихи 17 и 18. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Он, который уже всегда был здесь, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 2. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога. Он, этот вечный, создает в умирающем мире во всем именно то, что действительно и истинно может людям помочь. Он делает начало, но не так, что он сделал начало, а затем все бросил, как это бывает у нас, людей. Поэтому Господь Иисус является в своей личности также начинающим и завершающим веру, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Если он начинает какое-нибудь дело, то в этом он имеет также соответствующую силу, чтобы довести это дело до завершения. Впрочем, в оригинальном тексте становится ясно, что выражение «начало» означает также господство, власть, начальство. Иисус – начальник и завершитель веры. Имеет всю власть зачать в каждом из нас веру, надежду, любовь, укрепить в них и завершить в них. Для моего маленького отрывка мира жизни я делаю вывод. Передай славному начальнику во всем преимущество. Конкретно, к примеру, я боюсь, я затрудняюсь в трудной работе. Тогда я говорю Иисусу: «Господи, я боюсь, сделай Ты в этом начало. Дай мне хорошие мысли по этому вопросу. Пошли мне мужество, доверия и мудрости, чтобы теперь успешно взяться за дело». С Иисусом мы можем вызовом в области нашей жизни смотреть в глаза и постоянно отваживаться верить в то, что Тот, Который начал в нас свое доброе дело, также завершит его, как читаем в послании филиппийцам в главе 1 стих 6. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет завершать его или завершит его даже до дня Иисуса Христа». Иисус Христос – начальник и завершитель. Это Евангелие, радостная весть, восторженное восклицание, провозглашение победы, спасительная весть, благая весть. Это выражение евангелист Марк упоминает 8 раз. В Евангелии от Марка, глава 1, стих 14, 15, глава 8, стих 35, глава 10, стих 29, глава 13, стих 10, глава 14, стих 9 и глава 16, стих 15. Когда мы читаем эти стихи, то становится ясно, что Марк связывает с Евангелием два главных пункта. Во-первых, речь идет о интернациональном проповедовании Евангелия. Во-вторых, Евангелие последовательно привязано к личности Иисуса, как это уже пророк Исаия провозгласил в главе 52, стих 7. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Твой Бог господствует как царь», или «воцарился Бог твой». На основании этого становится ясно, содержание Евангелия не является каким-то делом, не является программой, не есть тема, но является единственной в своем роде личностью. Это есть Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек. Иисус Христос – это Евангелие Бога в личности и является, так сказать, тесными вратами или игольными ушами всех библейски ориентированных проповедей. Только через эти тесные врата можно попасть в славную свободу детей Божиих. Другими словами, можно сказать, солнце Евангелия Бог дает взойти над отчаявшимся мрачным миром угрожающих известий, сообщений лжи, списком проклятий и сообщениями несчастий. Как Бог в начале времени вызвал творение из хаоса к жизни своим всемогущим словом, так и в начале перемены времени, в начале новой эры, Он зовет нас через свое слово Евангелия, через Слово Божие, ставшее плотью, зовет из тумана греха и ночи смерти в свою переливающуюся полноту жизни, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 2 и 14. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога. Стих 14. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бог сотворил нового человека, который находится во Христе, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. В выражении «все новое» имеется в виду новое творение, рожденное от нетленного Божьего семени при покаянии человека, как читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». И первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Это именно то, что во Христе в нас стало новым. Второй пункт. Бог действует тщательно, добросовестно и целенаправленно. У евангелиста Марка нам бросается в глаза, что свое Евангелие он начинает или открывает без предыстории Мессии, а также информацию о Иоанне Крестителе он описывает кратко и метко. Зато мы замечаем, что евангелист Марк в своем, можно сказать, вертикальном взлете держит курс на наивысший пункт, на личность Господа Иисуса и на Его пришествие в плоти на землю по заданию Отца. Коротко посмотрим на эти большие линии, которые ведут к Иисусу. А. Начало Евангелия у Бога действительно как долгосрочно приготовленное. Его действие обозначает не настроение, не импровизацию, но плановое и старательное действие, которое укоренено в его любви и верности. Как написано у пророка Исаии, так и сегодня происходит. Выступил Иоанн. Божьи действия не атакуют нас неожиданно, но они давно написаны в Его добром слове, далеко превосходя благовестие пророка Исаии. Бог приготовил историю Христа в истории Израиля. Сравним для этого в книге Бытия, глава 12, стих 2, и послание Галатам, глава 3, стих 14. Читаю из книги Бытия, главу 12, стих 2. «И я произведу от тебя, то есть от Авраама, великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Послание Галатам 3, стих 14. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Мы должны только иметь открытые глаза на Божию предусмотрительность, как мы это находим у евангелиста Марка в главе 1, стих 2. «Вот, то есть, смотрите, я посылаю». Пункт Б. В отношении Христа Ветхий и Новый Завет образуют одно целое. В Ветхом Завете мы видим Христа с открытым, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 39. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне», — говорит Иисус. Прочитайте по этому поводу проповедь Иегова «Имя Откровения» Иисуса в Ветхом Завете. В Новом Завете мы видим Иисуса Христа открытым в плоти, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Пропуски, пустые места или кажущиеся противоречия в каноне Библии имеют свою причину в человеческом незнании, но никогда не в Слове Божьем, не в сущности и действии Бога. Если Бог сам свят, праведен и добр, тогда и Его Слово такое же, как читаем в послании Римлянам, глава 7, стих 12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Псалм 11, стих 7. «Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Псалм 118, стих 160. «Сумма слова Твоего истинна, и все верно». Поэтому каждый из нас, если мы даже не все понимаем, то должны безоговорочно доверять этому славному Слову Божьему и доверять Господу Иисусу в отношении исполнения Его Слова. Особенно в этом плане Святой Дух ободряет наши души посредством сообщения во втором послании Тимофею, глава 3, стихи 16 и 17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Выше мы с вами решили отметить линии, которые в Евангелии от Марка ведут к Иисусу Христу. Третьим пунктом мы запишем пункт, который гласит: Учение и логика характеризуют или накладывают отпечаток на жизнь Иоанна Крестителя, который называет себя в Евангелии от Марка в главе 1 стих 3 «глаз вопиющего в пустыне». Иоанн Креститель обнажает и показывает грех иудеев, как читаем в главе 1 стих 4. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, а Господь Иисус убирает эти грехи, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1 стих 29». На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн крестит водой, а Иисус – Святым Духом, как дальше читаем в Евангелии от Марка, глава 1, стих 8. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». И если Иоанн Креститель не считает себя достаточно достойным развязать ремень обуви Иисуса, что тогда относилось к рабскому служению, как читаем дальше в главе 1 стих 7, «и проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Но он одновременно говорит о своем исчезновении, говоря: «Новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Послание евреям, глава 8, стих 13. Однако здесь он не говорит о своей неполноценности. Но в этом случае мы видим противоположное, как читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 5 по 17. «Кто знает, что Бог его любит и ведет, кто учится тому, что в своей жизни, в непостижимом водительстве и трудных заданиях Бог постоянно его принимает, тот станет свободным и довольным человеком. Из личного живого доверия Богу вырастает здоровое самодоверие и трезвая самооценка, как об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи 9 и 10. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божиею я есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Третий пункт. Большой перелом или смена начинается в пустыне. Коротко рассмотрим место деятельности проповедования Иоанна Крестителя, которого Писание называет «голос вопиющего в пустыне». Выражение «пустыня» стих 3 и 4 не имеет в виду нежилую, безводную, засушливую, песчаную пустыню, но имеет в виду степной пояс, который образует переход к безводной песчаной пустыне. Она состоит из дикой, изрезанной ущельями известковой области с очень слабым слоем гумуса и скудной растительностью. Иоанн Креститель жил и действовал в этих одиноких и захолустных, скудных и небезопасных областях пустыни. Почему именно здесь? Хотя пустыня издавна считается угрожающим местом, местом суда и испытания, куда Господа Иисуса увел Святой Дух для Его испытания, как читаем в Евангелии от Марка, глава 1, стихи 12 и 13. Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был он с дикими животными, и ангелы служили ему. Но особенно такое место считается как место интенсивной встречи с Богом. В книге «Числа», глава 1, стих 1 читаем. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе из земли египетской, говоря: пустыня является также местом удивительной защиты, обеспечения и благословения, как читаем в книге Второзаконие, глава 2, стих 7. «Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка». Пустыня известна также как место нового начала, как читаем у пророка Осии в главе 2, стихи с 14 по 23. Сам текст этого пророчества я приведу в следующей, второй части. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.